Свобода у тюрмах.
Як вижить у тюрмі?
В опит в'язнів і їх близьких.
Медичне і психологічне поради.
Чим розняться в'язниці у Білорусі і за межою?
І як не згубитися на свободі?
У серії Альони Струве.
Добрий день. Поводле дадзеных Міністэрства ўнутраных справ Беларусі, прыкладна кожнае трэцяе забойства і кожнае чацвёртае цяжкае цялеснае пашкоджанне з'яўляецца побытавым злачынствам. Ажыццяўляецца такое злачынства, як правіла, у сям'і ў выніку хатняга гвалту. Хатні гвалт, зразумела, не ёсць выключна беларускай праблемай, як вынікае з мінулагодняй справаздачы Усясветнай арганізацыі аховы здароўя, кожную хвіліну недзе ў свеце ад рукі мужа ці партнера гіне жанчына. І толькі ў 6% выпадкаў партнера ці мужа, радзей бацьку, забівае жанчына. Сёння пра хатні гвалт і яго ахвяраў, а таксама пра тое, як спрабуюць вырашыць гэтую праблему ў Беларусі і іншых краінах. 30-гадовая Інна паходзе з невялікага беларускага гарадку. Вось уже некалькі гадоў жыве ў Берліне ў шлюбе з мужам-немцам. Пазнаёміліся праз інтэрнэт. Пасля пераезду ў Нямеччыну маладая жанчына зразумела, што муж бачыць у ёй выключна бясплатную працоўную сілу. Калі што не так, пачынае яе жорстка збіваць і пагражае, паведаміўшы у паліцыі, дык цябе ў момант выкінуць з Нямеччыны. Сваю гісторыю Інна расказвае праваабаронцам Amnesty International, якія праводзяць акцыю супраць жаночага гвалту непасрэдна на адной з галоўных гандлёвых берлінскіх вуліцаў. Такім, як Інна, актывісты арганізацыі раздаюць анкеты, называюць адрасы, куды можна звярнуцца па дапамогу. Напрыклад, цэнтр жаночага прытулку Фраунхаус. Такіх дамоў у краіне сотні. Паводле нямецкіх праваабаронцаў, выпадак Інны дастаткова тыповы для сем'яў, дзе жонка замежніца, а муж немец. У тым ліку і тым, што многія жанчыны проста не праінфармаваныя адносна сваіх правоў. Напрыклад, закон аб судовых мерах па абароне ахвяраў ад гвалту і пераследу прадугледжвае абарону асобы, калі ў дачыненні да яе робіцца гвалт. Нават калі хатняга агрэсара упякуць за краты, то яго жонку ніхто з краіны не вышле. Больш за тое, яе прадугледжана абараняць і пасля адседкі мужа. Такому парушальніку забаронена набліжацца да ахвяры на пэўную адлегласць, а таксама тэлефанаваць ёй, слаць смс, у тым ліку праз трэціх асобаў. Таксама на пэўны тэрмін забаронена з'яўляцца ў кватэру, нават калі муж і з'яўляецца яе ўласнікам. Парушальнік, аднак, абавязаны працягваць несці расходы па аплаце жытла ды матэрыяльнаму трыманні ахвяры, калі тая знаходзіцца на яго забеспячэнні. У размове з нашай праграмай адзін з прадстаўнікоў Amnesty падкрэслівае наступны момант. Жанчына абавязана гаварыць пра свае праблемы.
Ich glaube, in solchen Fällen ist es immer wieder wichtig, auch die Herrschaften.
Гэта вельмі важна пераканаць наша грамадства, што хатні гвалт гэта не нейкая драбяза. Калі мы не будзем атрымліваць сігналаў пра тое, што дом адбываецца бойкі ды разборкі, мы не зможам ніяк дапамагчы, і сітуацыя толькі пагоршыцца.
Dann können wir nicht tätig werden und dann eskaliert es vielleicht in so einer Situation.
Мой суразмоўца прыводзіць дадзеныя Міністэрства сям'і ФРГ. Перманентныя або перыядычныя праявы розных відаў гвалту сям'і з боку мужа ці партнера адчувае кожная чацвёртая нямецкая жанчына. Гэта шмат, але справа рухаецца таму, што многія жанчыны перастаюць цярпець. У эфіры «Свабода ў турмах» працягваем праграму. У Беларусі пакуль няма асобнага закону аб прадухіленні хатняга гвалту. Два міжнародныя дакументы, на якіх спасылаецца праваабаронцы, усеагульная дэкларацыя правоў чалавека і канвенцыя аб ліквідацыі ўсіх формаў дыскрымінацыі ў адносінах да жанчыны, носяць дэкларатыўны характар. Дзяржава не мае права ўмешвацца ў прыватнае жыццё непасрэдна да факту здзяйснення гвалту на этапе яго папярэджання. Агучаныя гэтымі днямі на канферэнцыі ў Менску сацыялагічныя даследаванні фонду ААН у галіне народанасельніцтва ў Беларусі сведчаць, што тую ці іншую форму гвалту – фізычную, сексуальную, эканамічную, але найчасцей псіхалагічную – хоць аднойчы, але адчулі на сабе звыш за 77% жанчын і 76% мужчын. Пры гэтым, як вынікае з апытанняў, праяву, у тым ліку фізычнага гвалту – жанчыны терпяць значна часцей за мужчын. Па дапамогу ў праваахоўныя органы звертаюцца толькі ў 30% выпадкаў. Адзін з найбольш запатрабаваных беларускіх адвакатаў Станіслаў Абразей, гэта ён абараняў фігуранта па справе тэракту ў менскім метро Уладзіслава Кавалёва, сыходзячы з уласнай адвакацкай практыкі, лічыць названы адсотак зваротаў завышаным.
Это маё мнение, я думаю, процентов 15-20 тут реально кто обращается, не больше. Женщины, в основном, которые с детьми, они реже всего обращаются, чтобы не потерять семью, чтобы не ходили социальные педагоги по семьям, на учет их не ставили. То есть для женщин этот статус очень важен.
Поводле Станислава Абразея, белорусские женщины, ахвяры.
Я думаю, что терпели, терпят и будут терпеть. Конечно, это неплохо, что создают социальные программы по насилию над женщинами в семье, и не только над женщинами. Насколько они действуют, работают, если честно, я пока механизм не изучал. Но я думаю, что они должны быть, эти программы, потому что они способствуют развитию самого общества. Как я понимаю, на Западе проблемы все решают, все проговаривают. Нас не проговаривают, поэтому мало информированности. Все-таки нужно всеми приходить где-то что-то, особенно в молодые.
Сёлета адвакат Абразея, які цяпер жыве і працуе ў Браславе, у рамках агульнарэспубліканскай акцыі «Дом без гвалту» аказываў бясплатныя кансультацыі ахвярам хатняга гвалту. Ён адзначае, што жанчыны ў правінцыі традыцыйна терпяць здзекі мужа болей, чым жыхаркі мегаполісаў, хоць выпадкі бываюць вельмі жорсткімі, уключна з пагрозай жыццю. Як караюць так званых хатніх агрэсараў?
Ну, лишением очень редко. Как правило, отправлялся протокол до 15 суток. Это если административно. Либо штраф. Если это уголовно, то в зависимости нужно смотреть по санкции статьи, что это. Либо угроза убийства, либо это опять же причинение телесных повреждений. Но сроков там больших нет. Более того, есть альтернатива. Есть и штраф, есть и условно, есть и это химия, как на родине называют. Да, единственное, у меня было... На два случая угроза убийства, когда там муж с ножом в отношении своей супруги и своего ребенка оказывал угрозы, да, говорил, что я вас всех поубиваю, и да, случай дошел до суда, но там в стадии суда уже прекратили, потому что там они примирились, поскольку это является преступлением менее тяжкое, то за примирением сторон возможно прекращение.
Тым часам у турэмнай практыцы нярэдка сустракаюцца выпадкі, калі даведзеная да адчаю жанчына-ахвяра сама бярэцца за нож. Грэка-каталіцкі святар Андрэй Крот, які наведвае гарадзенскую турму нумар 1, каб палегчыць душэўныя пакуты тых, хто здзейсніў цяжкае злачынства, сустракаўся ў следчым ізалятары установы з такімі жанчынамі.
Ну, у меня один и досвид, что я сустракал у турме таких вот людей, женщин миновито, якія сидят за забойство мужа. Что у вынику хатнера этого гвалту, так бы мовить, первые до ножа добегли яны в черговый раз. И он над ее издековался, это несколько разов были такие выпадки, и он над ее издековался, але потом, когда я на черговый раз там пришел, там пьяный, не ведаю, что там почал, его там ударили, и забойство, эти там тяжкие телесные, вот такие женщины сидят зараз у турмах и чекают на свой присуд.
Сёння можа здацца дзіўным, але, напрыклад, у праваслаўнай царкве, як прызнаюць самі святары, хатнія звадкі, гвалт нават не лічылі вартамі ўвагі. Спасылаліся звычайна на цытаты са старога запавету, дзе апраўдвалася біццё. Цяпер адносіны пачалі мяняцца. Святары стараюцца дапамагчы словам парады. Але дапамагчы бывае амаль немагчыма. Айцец Андрэй Крот мяркуе, што важна шукаць выйсця не да даводзяць напружаныя адносіны ў сям'і да найгоршага, калі справіць нічога будзе нельга.
Я думаю, што як бы выйсце заўсёды ёсць. Выйсце цяжкае і складанае з гэтай сітуацыі хатняга гвалту. Зысці, разарваць гэтыя адносіны, у такім выпадку каталіцкая царква, якая ў прынцыпе не дазваляе разводаў, дазваляе тое, што называецца сепарацыяй, асобнае пражыванне, хоць шлюб і існуе, але, ну, як бы сужонкі не падтрымліваюць адносінаў. Да гэтага каталіцкая царква добра ставіцца. Калі існуе небяспека для жыцця, здароўя жанчыны, яе дзяцей, вось, то тады гэта, ну, нармальна. Гэта як бы выйсце, бо часта ў нас людзі стерпіцца, слюбіцца, ну, он там папрасіў прашчэння, ну, вось, далей будзе ўсё лепей, і таму терпяць, а прыводзіць вот да такіх вынікаў, як гэтыя забойствы, да трагедыі ў сям'і і проста жыццёвых трагедый людзей. На перажывае, канешне, перажывае і з-за таго, і не толькі з-за таго, што тэрмін некі атрымлівае, увогуле, гэта для яе стрэс, гэта для яе трагедыя, тое, што яна зрабіла. Бо як бы з аднаго боку яна разумее, што, ну, да, там былі прычыны для гэтага. Вось, а з другога боку, ну, для яе гэта, канешне, там адчуваць сябе забойцай, адчуваць сябе злачынцай, то, ну, так гэта страшны стан.
Здараецца ўсякае, але ў пабожных, хто часта бывае ў царкве, рука з нажом ці сякерай на мужа узнімецца з меншай верагоднасцю, чым у іншых. Айцец Андрэй Крот, аднак, кажа, што з пабожнымі яму сустракацца якраз і не даводзілася.
Не такія звычайныя нашыя савецкія жанчыны, якія часамі, можа, заходзілі ў царкву, але, ў прынцыпе, ну, вот, і менавіта таму да святара і ішлі, што адчувалі некі цяжар на душы, ім хацелось пра гэта з некім пагаварыць, там, хай яна можа да псіхолага звярнуцца. Ну, але я думаю, што і да святара таксама, як аўтарытэт святара ўсё ж такі ёсць у гэтых людзей, таму яны звяртаюцца.
Гэта быў святар Андрэй Крот. У эфіры «Свабода ў турмах» працяг праграмы «Неўзабаве».
Вы чуеце гэтую перадачу, бо вы неабыякавы чалавек.
Бо вас цікавяць праўдзівыя навіны.
Бо вы самі цікавы суразмоўца.
Бо вы любіце свабоду.
Бо свабода працуе для вас.
Ад 6 да 9 вечара, а 7 раніцы на кароткіх хвалях.
Ад 10 да 11 вечара на сярэдняй хвалі 1386 кГц.
І заўсёды ў інтэрнэце свабода.орг. Свабода ў турмах. Як выжыць за кратамі. Вядучая цыклю Алена Струве.
У эфіры «Свабода ў турмах» працягваем праграму. Сёння яна прысвечаная хатняму гвалту. Агучаныя гэтымі днямі на канферэнцыі ў Менску сацыялагічныя даследаванні фонду ААН у галіне народанасельніцтва ў Беларусі сведчаць, што тую ці іншую форму гвалту – фізычную, сексуальную, эканамічную, але найчасцей псіхалагічную – хоць аднойчы, але адчулі на сабе звыш за 77% жанчын і 76% мужчын. Паводле дадзеных Міністэрства ўнутраных справ Беларусі, прыкладна кожнае трэцяе забойства і кожнае чацвёртае цяжкае цялеснае пашкоджанне з'яўляецца побытавым злачынствам. Ажыццяўляецца такое злачынства, як правіла, ў сям'і ў выніку хатняга гвалту. Хатні гвалт, зразумела, не ёсць выключна беларускай праблемай. Як вынікае з мінулагодняй справаздачы, Усясветнай арганізацыі аховы здароўя кожную хвіліну недзе ў свеце ад рукі мужа ці партнера гіне жанчына. І толькі ў 6% выпадкаў партнера ці мужа, радзей бацьку, забівае жанчына. Асуджаная Таццяна ды Марыя, з якімі наш корэспандэнт пагутарыў пару гадоў таму, падчас неадкрытых дзвярэй у гомельскай жаночай калоніі ўсё яшчэ працягваюць адбываць пакарання. Адна за забойства мужа, другая за нанясенне сужэнцу цяжкіх цялесных. Тетяна відсиділа 4 роки з призначених 7 і тепер лічить, що турма – це її врятування. Своїм мужем, якому нанесла ножом тяжкі тілесні пошкодження, тягом 15 років воювала супроти ягоних п'янок. У виніку запіла сама. При кінці сімейних застольів обидва конфліктували і билися. Потім, правда, мирилися. А пошнім разом поскандалили настойки, що муж узявся за сікеру, а жонка за нож. У виніку пирнуло суженцу у живот. Потерпілого відвезли у реанімацію. Правда, йон вижив.
Благодарна Господу, что он потерпевший мой живой, и что он привел меня сюда. Здесь я научилась разбираться в людях, здесь я поняла смысл своей жизни. Я на свободе очень сильно пила. Если бы Господь меня сюда не привел, то на свободе бы я не остановилась. Я бы, может, где была бы уже бомжом, или уже где, в какой яме, канаве валялась бы.
75-годовая Мария рассказывает, что отрымала 8 годов за забойство мужа. А пошним часом старый стал шмат пить и переутворился у вельми паскудного да и прагного человека. Дошло до того, что стал красть у ее гроши, напиваться на их, да и ладить скандалы. Мария некалькі разов попереджвала, потом, коли дед скрау гробовые, не вытрымала.
Хорошо била, от души, все выкладывала. Жалко, конечно, самой неудобно, что я опозорилась, от старости сюда попала. Но к таким людям мне жалости ни грамма.
Ірині 25. Свой термін за замах на життя батьки уже відсиділа. Трапила за крати, коли їй не було і 17. Своє дитинство узгадує як суцільний кошмар. Батько напивався і починав бити спочатку маті, а потім її, да й молодших дітей.
Я боялась. Я не то, що не воспринимала себе там, як дівчинку там. Я не воспринимала себя как человека, как личность. Мне считалось, что я как какая-то собака, раз позволяет так ко мне относиться. Ну, значит, я так заслужила. Когда-то мне мама сама сказала, что когда родилась, папа сказал, что когда я вырос, то он попробует то, что он воспитал. Мама мне об этом сказала, когда мне было 15 лет.
Не в забаве життё девчонки стало еще больше жахливым. Батька почал ее сексуально домогаться.
Мне было 16 лет. Он был выпивший. Я говорю, папа, не надо. И потом боялась просто появляться дома. Кому мне нужно было пойти и сказать о том, что мой отец, ну, имеет на меня какие-то виды. Я маме не могла об этом пойти сказать. И когда мне все это происходило, ну, она это знала. И просто начала искать просто другой выход.
Во удар ножом у серце батьки дівчина уклала усі свої сили. Батька вижив. Мать взяла його бок, да й прокляла дочку. Тим не менш, льос Іри після визволення почав складатися неблага. Експерт по питаннях гендерної рівності, оборони правов жінчини Ірина Ольховка називає усіх гэтых здійснювших тяжкі злочинства жінчин ахлярами.
Что интересно, какие регистрируют случаи в органах внутренних дел, что женщина, она берется за нож или за какое-то, ну, такое оружие холодное, которое может нанести смертельную травму, когда она загнана в угол. То есть она физически слабее, чем мужчина, и драться она редко, когда имеет возможность. Там, она меньше ростом, слабее. Она берет нож и убивает. И вот если посмотреть на статистику и качественный анализ истории тех женщин, которые сегодня находятся в Гомельской женской колонии, ну, очень много тех, которые терпели долгое время издевательства своих мужей, не видели выхода в ситуации. В конце концов, уже в каком-то отчаянии они просто убили своих партнеров. И за это они наказаны, да, хотя на самом деле очень часто они жертвы. Но они вот в свое время там не рассказали никому. Или мама говорила, ну, дочка, что ты хочешь, да, в семье должен быть отец, детям нужны отцы, нужна мужская рука в хозяйстве, особенно если какая-то сельская местность. И какие-то такие вот бытовые причины и оправдания вот привели к тому, что все закончилось так трагически.
Говорила Ирина Ольховка. Усі удзельнікі нашай сённяшняй перадачы перакананыя, што да цяжкіх злачынстваў не дайшло б, калі б было куды пайсці з дому. Сапраўдных крызісных цэнтраў дапамогі ахвярам хатняга гвалту ў Беларусі толькі два – у Магілёве ды Лідзе. Адрасы гэтых цэнтраў паводле зразумелых прычынаў не агалошваецца. Пацярпелыя сваіх мужоў жанчыны нярэдка з дзецьмі таксама жывуць тут на ўмовах ананімнасці. Лідскі крызісны цэнтр сацыяльнай дапамогі ахвярам хатняга гвалту працуе ўжо 5 гадоў. За гэты час прытулілі сотні жанчын з дзецьмі, некаторыя звяртаюцца па некалькі разоў. Для іх нанятая кватэра, дзе можна часова пажыць. Кіраўнік праекту Вольга Гаршанова зазначае, жанчынам аказваецца псіхалагічная дапамога, медычная, а таксама юрыдычная, калі яны гэтага патрабуюць. Проблема хатняга гвалту, на жаль, выглядает практически невырешальной.
Получается, женщины как бы живут с этими насильниками, они ничего не могут сделать. В апреле вышел новый закон, который именно уже предполагает работу с насильником. Понимаете, если женщина вызывает, допустим, на домашний скандал милицию, ему должны вынести предупреждение, что в следующий раз, когда женщина вызовет опять его, ему выдадут предписание. Допустим, к женщине не приближаться там на 100 метров. Это так должно быть, понимаете? И значит, его должны отселить. Приютов для насильников у нас еще нет. Посадить в тюрьму они ж не могут, или на 15 суток. Если, допустим, он нарушит вот это предписание, которое дадут участковый, когда приедет на скандал или так далее, тогда это уже будет какая-то ответственность. А пока они выписывают предписание и все. Но куда насильников этих девать, еще государство не подумало. И получается, скажем так, приюты для женщин начали делать, да проще женщину в приют отправить, а его оставить в квартире, потому что насильника, ну, некуда его девать.
Женщины еще мало ведают об новом законе. У притулку им стараются рассказать об этом. До того ж, женщины боятся еще выкликать милицию, зазначая наша суразмовца.
Мы тем женщинам, которые к нам попадают, мы рассказываем. Когда заходит речь о милиции, о вызове, они все прекрасно знают, что это пострадает. Прежде всего, семейный бюджет. Если они вызвали, написали заявление, потом нужно заплатить ему, якобы. Но это же все равно идет из семейного бюджета. Заплатить. Потом к себе со школы начнут приходить. И поэтому женщины 1000 раз взвесят, и мало кто, которые... Ну, уже вот вообще устали, они, да, вызовут милицию. Или которых первый раз, и они просто в шоке. Они не знают, что дальше их ожидает. Они вызывают. Как правило, потом идут, забирают заявление. Для того, чтобы не платить, чтобы ничего не было, чтобы к ним никто не ходил. Последний случай, вот женщина с 3 детьми пришла к нам. Младшему ребенку 5 месяцев. Вот. Все дети дошкольного возраста, все маленькие, мало-мало меньше. Он, значит, ее избил. Тяжкие телесные, потому что там был перелом челюсти. Обратилась в больницу. Мы ее сами возили в больницу, потому что ее вся челюсть опухшая была. Она вся была на синяках, вся была покусанная мужем. Когда она обратилась в больницу с такими травмами, в любом случае пишут, где и как и что. До этого она ходила в судмедэксперт, она просто была нацелена ему наказать. Она сказала, так что он меня теперь будет постоянно бить. Он там, конечно, он ее просил прощения.
Але потом, напевно, эта женщина начала узважать и урэшце рэшт забрала заяву, протягивая Вольга Гаршанова.
Мы к ней в больницу потом приезжали, потому что вещи она была в приюте у нас оставила. Мы приехали, как раз муж. Да, он с опущенной головушкой стоит, жалеет он ее теперь. Она говорит, ну, я надеюсь, что он хотя бы испугался, что я могу. Все, женщина попадает вот в этот треугольник насилия, понимаете? Это когда вот насилие происходит, потом он как бы извиняется, вот медовый месяц у них, он там цветы, подарки и так далее. Потом начинает нарастать напряжение, опять насилие. Просто у кого вот этот круг происходит быстрее, у кого-то медленнее. Но если женщина попадает в него, это будет постоянно, пока она что-то не сделает такое решительное. Чтобы показать, что насилию не будет в нашей семье. Конечно, у нас положительные примеры есть. И женщина, которая нашла в себе силы и ушла, и оставила жилье мужу. Понятно, это жилье было изначально его, получила общежитие, жила у нас продолжительное время. Я не знаю, как она дальше свою личную жизнь устраивала, но, по крайней мере, она развелась с ним, с насильником. Сказала, я больше жить с ним не буду, я еще молодая для того, чтобы гробить себя.
Проект социальной допомоги ахвярам хатнего гвалту был различен на 6 месяцев, зазначая Ольга Горшанова. Але коли убачили, что женщины пошли в наш центр, то не могли уже отмовиться. Часом за гроши православного сестрыства доводится оплачивать квартиру и куплять продукты. Сестры выходят со скарбонками до церквы и сбирают сродки, а на теперешний момент нас финансует проект АН. Говорит керавница Львовского кризисного центра женщин. Тем часом большинство ахвяров хатнего гвалту, которые сбегают от мужей-агрессоров, подобно Ларисе, которую вы сейчас почуете, вымушены шукать притулок, где придется.
Сейчас я скрываюсь уже с апреля месяца по квартирам. И он все вот пытается меня выловить. Все, приходи, живи, приходи, живи. Конкретные угрозы были неоднократно. С ножом и так далее, вот то же самое. Я буду резать тебя по кусочкам. Все это в красках, цветах рассказывал. У меня будет жить жилье, но я не уверена, что он не будет меня преследовать.
Была свобода у тюрмах, сустрэнемся праз тыдзень.
Аўтар і вядучая праграмы